In trying to summarize covenant theology, I want to mention a few points of evaluation.
И подводя итоги тому рассмотрению богословия заветов, я хочу дать несколько оценок.
I think first we need to acknowledge that conservative covenant theologians are for the most part true to the doctrines of the faith.
И мы должны отметить, во-первых, что консервативные сторонники богословия заветов в основном верно придерживаются учений о вере.
If they are conservative men, they will be correct on many doctrines.
Если это консервативные богословы, то они верно представляют многие доктрины.
The doctrine of God, the doctrine of Christ.
Учение о Боге, учение о Христе.
The inspiration and authority of the scriptures.
Богодухновенность и авторитет Писания.
The deity of Christ.
Божественность Христа.
And many other doctrinal points.
И много других богословских положений.
I remember when I was a student at Dallas Seminary.
Помню, когда я учился в Далласской семинарии.
Dallas Seminary is, of course, a dispensational school.
И, конечно, Далласская семинария придерживается диспенсационализма.
And they invited Edward J. Young to come as a special Bible lecturer.
Они пригласили Эдварда Янга как особенного гостя провести лекции.
He was Edward J. Young is a covenant theologian.
Эдвард Янг придерживается богословия заветов.
But he had done wonderful work on the doctrine of the scriptures.
Но у него замечательные книги по учению о Писании.
So we learned a lot from this man.
Мы многое узнали от этого человека.
He was not our enemy.
Он не был нашим врагом.
He was a brother who had much to contribute in the doctrine of the scriptures.
Но это был брат, который очень много помогал нам понимать доктрины о Писании.
So we need to recognize the contributions that many of these men have made, even though we disagree on other points.
Мы должны признавать, что братья, которые придерживаются богословия заветов, в то же время делают много полезного и хорошего, хотя по некоторым вопросам мы не согласны с ними.
In evaluating covenant theology, the first what I want to point out is that these covenants are not specifically revealed in Scripture.
Следующее, что надо отметить, богословские заветы, о которых говорится в этой системе, не открыты напрямую в Писании.
I really think that the confusion or disagreements amongst covenant theologians themselves points to this uncertainty about the covenant, theological covenants.
Я думаю, что разногласия и даже некоторая путаница, которая есть у самих сторонников богословия заветов, подсказывает нам, что есть вот такая неопределенность в формулировке этих заветов.
And I think it is something that we realize that are made aware of that something that is so central to interpreting scriptures that it should be so unclear.
Я думаю, здесь нам нужно обратить внимание на такую странную ситуацию. Самый центральный момент, который должен объяснять все Писание, сам по себе оказывается таким неясным.
And so we look at each one of the three covenants and find that there are very significant questions about each of them.
Мы рассмотрели три завета, которые предлагаются в этой системе, и увидели, что с каждым из этих заветов есть серьезные проблемы.
Even on some basic points like
Даже по самым простым вопросам, таким как «Кто участники этого завета?»
Another observation has to do with the way in which the biblical covenants are related to the theological covenants.
Еще одна сложность – это вопрос о том, как библейские заветы соотносятся с богословскими заветами.
As you read a covenant theologian, you discover sometimes that he's really talking about a biblical covenant and not his theological covenant.
В некоторых случаях, читая произведения сторонников богословия заветов, вы можете заметить, что на самом деле они рассуждают о библейских заветах, а не о своих богословских заветах.
And so as he is discussing the covenant of grace,
например, рассуждая о завете благодати,
in reality, what he is doing is expanding on or discussing the new covenant.
То он на самом деле может вдается в детальное рассуждение о Новом Завете.
And so what you find is that they derive legitimacy for their theological covenants from the biblical covenants.
И вы можете заметить, что они стараются обосновать свои богословские заветы, опираясь на библейские заветы.
We started out this morning by pointing out that these two systems are attempting to give meaning to the scriptures.
И сегодня утром сначала мы рассуждали о том, что эти две системы стараются более ясно показать смысл Писания.
And so what we would suggest to you is that the the goal, the purpose of covenant theology is much too narrow.
И можно заметить, что цель или тот результат, которого добивается богословие заветов, это слишком узкое.
Remember that the goal of history in covenant theology is the salvation of the elect.
Помните, что цель истории в богословии заветов понимается как спасение избранных.
Now, more modern covenant theologians add something to this.
Более поздние сторонники богословия заветов еще дополняют это.
They will say that the ultimate goal is the glory of God.
Они говорят, что наивысшая цель – это Божья слава.
Through the salvation of the elect.
Через спасение избранных.
I would suggest that that's much too narrow in understanding the scriptures.
Но я бы сказал, что это слишком узкое представление о Писании.
I would argue that the salvation of lost people is part of what God is doing.
Я бы сказал, что спасение погибающего человечества – это часть того, что делает Бог для своей славы.
It seems to me that that the restoration of paradise and the restoration of rulership is also part of the ultimate goal.
Но, на мой взгляд, возвращение рая и возвращение правления – это тоже существенная часть Божьего замысла.
So I think in evaluating covenant theology, we would say that its ultimate goal is much too narrow.
Поэтому, оценивая богословие заветов, мы можем сказать, что главная цель этой системы слишком узкая.
That is the case, then you have certain elements of scripture which are not included in the discussion.
И при такой ситуации получается, что некоторые части Писания, некоторые элементы оказываются за пределами этой системы.
The a fourth element of evaluation.
Четвёртую оценку мы можем дать.
Is that in their attempt to seek unity and continuity in everything.
что когда они пытаются во всем увидеть единение и непрерывность,
they deny, or certainly do not, they leave out obvious distinctions and differences that do exist in the scriptures.
При этом они упускают или обходят стороной некоторые явные различия, которые есть в Писании.
For example, the distinctions that exist between the Mosaic covenant and the Abrahamic covenant.
Например, различия, которые есть между Авраамовым заветом и Моисеевым заветом.
Between the Mosaic covenant and the New covenant.
Между Моисеевым заветом и Новым заветом.
And there are a couple of scriptures that I want us to take a look at.
Есть некоторые тексты Писания, я хочу сейчас посмотреть их с вами.
At least to look at Galatians chapter 3.
По крайней мере, давайте посмотрим Галатам 3 главу.
I think Galatians chapter 3 is very significant in the discussion both of biblical covenants as well as theological covenants.
Я думаю, что 3 глава Галатам очень важна для рассмотрения библейских заветов и богословских заветов.
In Galatians chapter 3 and verse 8, Paul references the Genesis 12:3 verse.
Галатам 3:8 Павел ссылается на Бытие 12:3.
He reminds his readers that God has always intended to justify the Gentiles by faith.
Он напоминает читателям, что всегда в Божьем замысле было оправдание язычников верою.
And that all the nations of the earth would be blessed through Abraham.
И что через Авраама благословятся все народы.
In contrast to that, the Mosaic law saves no one.
А в отличие от этого, закон Моисеев никого не спасает.
He points out that the violation of one law brings doom to the individual.
И он указывает на то, что нарушение одного закона обрекает человека на проклятие.
Verse 10, he says, "Cursed is everyone who does not abide by all things written in the book of the law."
В 10 стихе он пишет: "Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона."
So out of the some 613 laws in the Mosaic law code.
И в своде законов Моисея около 613 разных повелений.
If you violated one of those laws and kept the other 612.
Если вы нарушаете одно из этих повелений, один закон, и притом исполняете оставшиеся 612,
the curse of the law falls on you.
То проклятие закона будет на вас.
The penalty of the law, which would be separation from God.
И наказание этого закона, то есть отделение от Бога.
And then he says in verse 11, no one is justified by the law before God. The righteous man shall live by faith.
И в 11 стихе он дальше пишет, что законом никто не оправдывается перед Богом. Это ясно, потому что праведный верой жив будет.
And then he points out in verse 13 that the Lord Jesus Christ became a curse for us.
И дальше в 13 стихе он напоминает, что Господь Иисус Христос стал за нас проклятием.
He redeemed us by his work on the cross.
Он искупил нас своим крестным подвигом.
He says that really through Jesus Christ this promise of blessing given in Genesis 3 would come to the Gentiles.
И на самом деле, именно через Иисуса Христа это обещание, данное в Бытие, переходит на язычников.
And so in Galatians 3:14, he speaks of the blessing of Abraham.
И в Бытие, в Галатам 3:14, он говорит благословение Авраамова.
That Gentiles who believe would be justified, declared righteous.
И оно в том, что верующие язычники будут объявлены праведниками.
And so as we saw, and I'll just go through this very quickly.
И как мы уже видели, я сейчас это быстро очень рассматриваю.
We showed this little chart on Sunday night.
В воскресенье вечером мы уже рассматривали эту диаграмму.
That because of the sin of Adam, all these wonderful things that God had said were very good,
что из-за греха Адама вот все это прекрасное, что Бог назвал весьма хорошо, было потеряно.
And that God embarked upon a program to restore what was lost back in Eden.
И Бог начал действовать, исполняя свой план, вернуть все то, что было потеряно в Эдеме.
And in a sense, not only to restore, but to enhance and enrich these things.
И в каком-то смысле не только вернуть, но улучшить и расширить все это.
It would start with the seed of the woman.
И началось это с семени жены.
And then the Abrahamic covenant.
И после этого завет с Авраамом.
And then we have the coming of the seed of Abraham at Bethlehem.
И после этого семя Авраамова пришло в Вифлеем.
And so the question that Paul is asking, where does the law fit into all of this?
И Павел задает вопрос, куда здесь можно поместить закон?
And the answer is the law has no role in this.
И ответ такой, закон для этого не играет никакой роли.
The law was never intended to be a part of restoring and reconciling mankind back to God.
Закон никогда и не был предназначен для того, чтобы примирить людей, вернуть людей к Богу.
The Mosaic covenant had its own specialized purpose.
У завета Моисеева была своя отдельная узкая цель.
It is the Abrahamic covenant that God is going to use to restore everything that had been lost.
Но для того, чтобы вернуть все, что было потеряно, Бог использует именно Авраамов завет.
And so what Paul does now in the rest of Galatians 3 is to discuss the role of these covenants.
И что делает дальше Павел в 3 главе? Он обсуждает роль этих заветов.
I want to mention again verse 15 because I think it is a key concept as we discuss covenants.
И снова хочу обратить ваше внимание на 15 стих, потому что это важнейшее представление, которое мы должны учитывать, рассматривая заветы.
Paul makes the important point about covenants.
В 15 стихе Павел делает важное пояснение насчет заветов.
And he points out that once a covenant is ratified, it cannot be changed.
И он говорит, что если завет уже утвержден, то его нельзя изменить.
Legally binding covenants cannot be changed.
Утвержденный законный завет никто не может изменить.
You do not change the provisions of the covenant, and you cannot change the people who are involved in the covenant.
Нельзя изменять ни положение этого завета, ни людей, которые участвуют в этом завете.
This has an impact on our next subject, the church in Israel.
И это действительно важно для нашей следующей темы отношений между Израилем и Церковью.
And Paul points out in verse 15 that we know this even from our human covenants.
И Павел в 15 стихе говорит, что нам это известно даже по обычным человеческим заветам.
And then he proceeds to speak of the promises that were spoken to Abraham.
После этого он рассматривает обещания, которые были даны Аврааму.
the promises are essentially speaking of God's commitments to Abraham.
И обещание имеется в виду то, что Бог решил сделать для Авраама.
And what the word promise does is to emphasize the unconditional nature of the Abrahamic covenant.
Слово обещание, обетование подчеркивает безусловную природу Авраамова завета.
And so as we looked before, the Abrahamic covenant was a unconditional and ratified covenant.
Как мы уже раньше говорили, Авраамов завет был безусловным, и он был официально утвержденным.
And so Paul is arguing that when the Mosaic covenant came along,
и дальше Павел рассуждает, что когда появился Моисеев завет,
it in no way altered or changed or added to the Abrahamic covenant.
То он ни в коем случае не изменил и не отменил завета Авраамова.
See, in the covenant of grace, the covenant theologian sees the Mosaic covenant adding to the Abrahamic covenant.
Но в богословии заветов, когда рассматривается завет благодати, то считают, что Моисеев завет дополнил этот завет благодати, Авраамов завет.
But Paul is saying that that cannot happen.
Но Павел здесь говорит, что такого не может быть.
You cannot add to or change in any way a ratified covenant.
Вы не можете никак изменить или дополнить утвержденный завет.
So, if the Mosaic covenant did not add to or expand the Abrahamic covenant, why was it given?
Если же Моисеев завет не дополнял и не расширял завет Авраама, то по какой причине он был дан?
And that's what Paul explains in the beginning in verse 19.
Именно это объясняет Павел, начиная с 19 стиха.
When he asks the question, why the law then?
И задает вопрос, для чего же закон?
Since the law of Moses saves no one,
если закон Моисеев никого не спасает,
it was never intended to save anyone,
и он никогда не был предназначен, чтобы спасать,
then why did God give it?
Зачем же Бог дал его?
His summary word is given in verse 24.
И в 24 стихе он подводит итог этим рассуждениям.
Where he says, the law has become our tutor.
Итак, закон был для нас детоводителем.
In Roman society of that day, a tutor had two functions.
В то время в римском обществе у детоводителя было две функции.
When a Roman landowner or a wealthy man, I should say, would oftentimes get a slave, by a slave.
Часто у богатых римлян был специальный раб.
And often they were brilliant men who had been captured in the Roman legions' successful wars.
И вполне возможно, это был какой-то очень одаренный, умный раб, взятый в плен на войне римскими легионами.
But that man would become the tutor of the son of this Roman official or aristocrat.
И вот такой раб становился детоводителем для сына такого знатного или богатого римлянина.
And that man had two basic functions.
И такой детоводитель имел две основные функции.
He would teach the boy.
Он должен был учить мальчика.
And he would protect the boy.
И он должен был защищать мальчика.
So if the boy went into the marketplace, the tutor went with him.
Если мальчик шел на рынок, и детоводитель шел с ним.
And that, in a summary statement, was the purpose of the law.
И вот здесь подводя итог, Павел говорит, что такая же была роль закона. Для того, чтобы наставлять Израиль о Боге. Наставлять о том, что чисто и что нечисто. Что праведно и что неправедно. Закон очень много учил их о Божьем характере. Но также это было защитой для Израиля от ужасных и тяжких грехов язычников. Закон был подобен ограде, которую Бог возвел вокруг своего народа для их защиты. Чтобы сохранить их от того, как они могли бы уйти далеко по пути язычников. Но, как вы знаете, из Ветхого Завета израильтяне постоянно лазили через забор и вдавались во всяческие языческие злые дела. Но вот это объяснение Павла, что у закона есть такая двойная цель. Но он не был предназначен для того, чтобы спасать кого-нибудь. Если речь действительно идет о спасении.
And so he says in Galatians 3:17 that even though the law came a long time after.
И в Галатам 3:17 он говорит, что этот закон спустился этот закон явился намного позже.
That the Mosaic law code did not set the Abrahamic covenant and its purposes aside.
Этот закон Моисеев не отменил и не отодвинул в сторону обетование, данное Аврааму.
And so that not only for Israel, but for the Gentiles as well, the important thing is the Abrahamic covenant.
И не только для Израиля, но также для язычников важен именно завет Авраама.
And so I think that it is this passage in Galatians 3 is particularly important in our discussions of the covenants.
Я думаю, что этот текст из 3 главы Галатам особенно важен для того, когда мы рассматриваем заветы.
Let me make one more observation about covenant theology.
Давайте еще дам одно наблюдение по богословию заветов.
As we have said yesterday a number of times.
Как мы уже вчера несколько раз говорили.
When you employ a dual system of hermeneutics.
Когда вы начинаете использовать систему двойной герменевтики,
you're going to end up in a different place theologically than someone who is consistent in a literal interpretation.
То вы придете к каким-то другим богословским выводам, чем человек, который последовательно использует буквальное толкование.
And because of the allowance for allegorization.
И из-за того, что позволяется аллегорическое толкование,
covenant theologians end up with a very different perspective about biblical prophecy.
В богословии заветов приводят к совершенно другим представлениям о библейских пророчествах.
Particularly in the matter of the future of Israel and a messianic kingdom on the earth.
Особенно это касается будущего израильского народа и мессианского царства на земле.
So, I think that this is a fair evaluation of covenant theology. I hope so.
Я думаю, что это справедливая оценка богословия заветов. Я надеюсь, что это так.
Let let's move into the matter of dispensational theology.
Давайте теперь перейдем к рассмотрению диспенсационализма.
The word dispensation comes out of the text of the New Testament.
Само слово диспенсация взято из текста Нового Завета.
It basically has the idea of a house, the rules of a house.
И по сути дела, оно передает идею управления домом.
In your home, you'll have rules that guide the behavior of the family.
То есть правила, которых придерживаются в доме. У вас в своем доме есть какие-то свои правила, которых вы придерживаетесь.
And so this is the basic underlying idea of a dispensation.
И вот термин диспенсация, он вот опирается на эту идею.
And so we see that essentially that this is a stewardship relationship, the relationship of a steward and a master.
И мы видим, что в основном это связано с отношениями управляющего и господина.
Where one with authority delegates duties and responsibilities to a subordinate.
Когда человек, обладающий властью, делегирует или наделяет полномочиями своего подчиненного.
And that the subordinate is to carry out whatever those responsibilities are.
И, соответственно, подчиненный должен выполнять те обязанности, которые ему поручены.
Again, much like a parent might give assignments and tasks to their children.
В чем-то похоже на то, как родители могут давать поручения или задания для своих детей.
And those tasks are adapted to whatever the age a child might be.
Такие поручения, конечно, учитывают возраст, в котором находится ребенок.
The word dispensation is used in a theological sense by the apostle Paul.
И это слово, которое переводит диспенсация, используется у апостола Павла в богословском значении.
In these passages and also in Colossians 1.
Вот в этом тексте и также в послании к Колоссянам, первой главе.
So in other words, the way in which we use this word theologically is used by Paul.
Вот это слово «диспенсация» или «домостроительство», когда мы используем его в богословском значении, подобном же значении используется у апостола Павла.
And so, as we look through the scriptures, remember that what we're trying to the covenant and dispensation theologies are trying to find a pattern that makes sense to all of Scripture.
Помните, рассматривая богословие заветов и диспенсационализм, мы стремимся к той же цели — увидеть какой-то общий принцип, общий смысл во всем Писании.
And as we read through the Scriptures, these differences begin to emerge.
И когда мы читаем Писание, мы видим, что там есть определенные различия.
And it's one of those things that most anybody picking their Bible up are going to see these distinctions and differences.
И такие различия замечают почти все люди, которые начинают читать Библию.
People will see that there's differences in the way life was run before the fall and after the fall.
Люди видят, как различается жизнь, как она протекала до грехопадения и после грехопадения.
There were differences before the flood of Noah and after the flood of Noah.
Есть различия, как жили до потопа Ноева и как жили после Ноева потопа.
Before the Mosaic Law Code was given and after it was given.
Как жили до того, как был дан закон Моисеев и после этого.
And this really emerges out of
И, по сути дела, это вытекает из обычного прочтения Писания. Как мы уже упоминали, даже в богословии заветов замечают, что есть такие различия.
Луис Беркоф, a covenant theologian, talks about the different dispensations within the covenant of grace.
Луис Беркоф, сторонник богословия заветов, говорит о том, что внутри завета благодати есть разные диспенсации.
So he not only sees these distinctions, but he actually calls them dispensations.
Он не только видит, что есть различия, но даже использует то же самое слово диспенсации.
So in defining a dispensation, we have a couple of definitions that we might give.
И мы можем дать несколько определений слова диспенсация.
Dr. Ryrie's definition that it's a distinguishable economy in the outworking of God's purpose.
И доктор Райри отмечает, что это особый этап или особый способ достижения Божьих целей.
And Dr. Showers gives perhaps a little bit more expanded definition.
Доктор Шауэрс предлагает более распространённое определение.
Now, in each of these definitions, there are certain elements that we can see there, and that's what we have next in your notes: the characteristics of a dispensation.
И в каждом из этих определений мы видим свои особенности. Как раз их мы рассмотрим в следующем пункте: характеристики диспенсации.
In other words, what makes something a dispensation?
Другими словами, что требуется для того, чтобы была какая-то диспенсация?
And so we suggest these three distinctions.
И вот есть три таких особенности.
In each and every dispensation, God has His own set of rules and laws and regulations.
В каждой из диспенсаций у Бога есть свои определенные правила, требования и условия.
He has a certain way in which He is dealing with man.
Есть какой-то определенный порядок, как Бог взаимодействует с человеком.
We know that in the garden that Adam and Eve were not to eat of the tree.
Например, мы знаем, что в саду Эдемском Адам и Ева не должны были есть от определенного дерева.
They were living in a world without a curse, and so obviously there's a difference in life.
И они жили в мире без проклятия, и явно, что их жизнь отличалась от нашей. И в результате, в каждой диспенсации у человека есть определенные обязанности.
Responsibility of an individual.
И так у человека есть ответственность.
So, how do you know when you have a different or new dispensation?
А как можно узнать, что есть какая-то другая диспенсация или новая диспенсация?
And the answer is that God gives a clear and distinct revelation.
И ответ в том, что Бог дает ясное, определенное откровение.
And, this is, something that is, obvious to people.
То, что явно заметно для людей.
And, it is, clear that, as we said, there's a difference what was required of Adam and what was required of people after the fall.
К примеру, мы видели, что требования Бога к Адаму отличались от требований к людям после грехопадения.
Israel in the Old Testament.
Сейчас у нас другие правила жизни, чем были в Израиле во время Ветхого Завета.
We know that because God gave the revelation that was sufficient for us to understand that.
И мы знаем это благодаря тому, что Бог дал достаточное откровение, чтобы мы это понимали.
In your notes we have what are the essential elements of dispensation or dispensationalism.
Мы видим дальше в конспекте основные элементы диспенсационализма.
And there are three very basic things that must be that are true.
Это три основополагающих утверждения, которые должны быть истинны.
The first is that a dispensationalist will see that there exists a difference between the Church of Jesus Christ and the nation of Israel.
Первое, в диспенсационализме признают четкое различие между Церковью Иисуса Христа и народом израильским.
Dispensationalism would reject the idea that the church has become the new Israel.
В диспенсационализме отвергается идея, что церковь стала новым Израилем.
Obviously, this is this first point is very closely attached to the biblical covenants that we've been discussing.
И очевидно, что этот первый пункт тесно связан с библейскими заветами, которые мы уже рассматривали.
That God has promised national Israel certain things that He has not fulfilled.
Что Бог обещал народу израильскому определенные вещи, которые еще не исполнились.
And so, as a result, a dispensationalist will always see that Israel, national Israel, has a future.
В результате диспенсационалисты признают, что у израильского народа есть свое будущее.
Not only will Israel become saved, but they will become an integral part of God's future program.
И не только Израиль будет спасен, но Израиль будет существенным элементом Божьей программы в будущем.